Когда идешь от бара Дюков Нью-Йорк к востоку, сперва попадаются всяческие конторы, потом старая развалюха Библио, потом большой парк, названный Парком Победы в честь победы в какой-то незапамятной военной кампании, а после попадаешь в район старой застройки, который называется Олдстаун. Некоторые старинные дома там действительно попадаются очень даже ничего. Блины, люди, которые живут там, тоже по большей части старые. Тощие, гавкающие по полковничьи кашки с палками, старые вешалки, вдовы, да глухие старые девы, которые прожили век среди своих кошек и никому за всю жизнь ни разу не дали к себе прикоснуться. Там действительно могли сохраниться кое-какие вещицы, за которые можно выручить хороших денег у иностранных туристов, всякие картины, камешки и прочий доисторический кал. В общем, подобрались мы потихоньку к этому дому, над воротами которого была надпись «Усадьба», а по обеим сторонам на железных стеблях горели шарообразные фонари, стоявшие как часовые, причем внутри дома свет притушен, еле светит. Да и то в одной лишь комнате на первом этаже. И мы, держась в тени, подобрались к окошку ближе, чтобы взглянуть, кто там и что. Окно было с решеткой, будто это не дом, а тюрьма какая-то. Но сквозь нее было очень даже здорово видно, что там происходит. А происходило там то, что старая птица, вся седая и с маленьким морщинистым личиком, разливала из бутылки по блюдцам молоко, а потом ставила их на пол, где, видимо, кишмя кишели мяукающие коты и кошки. Нам их тоже было видно, правда, не всех, только двух-трех толстых скотин, которые вспрыгивали на стол, разевая вопящие рты. Вя-вя-вя! Еще было видно, что эта сумка разговаривает с ними, вроде как строго их за что-то отчитывает. На стенах висело множество старых картин и старые, очень замысловатого вида часы. Кроме того, стояли вазы и безделушки на вид старые и дорогие. Джорджи зашептал мне на ухо.
— Балдежно приподнимемся, скажи. Убил англичанина, губа не дура.
А Пит другое ухо.
— Как влезем-то?
Теперь дело за мной. И соображать надо быстро, пока Джорджик сам не начал объяснять, как влезть.
— Перво-наперво, — зашептал я. — Попробуем обычную тактику, типа свободный вход. Я напускаю на себя вид пай-мальчика. И эдак вежливенько говорю, что один приятель у меня упал на улицу в обморок. Когда она откроет, Джорджик притворится, будто еле жив. Потом просим стакан воды или вызвать по телефону доктора. Дальше все просто.
— А, вдруг не откроет?
— усомнился Джорджик. А я говорю, попробуем. Что мы теряем? На это он передернул плечом и скривил рот. А я скомандовал Питу и Тему. — Вы стойте по обе стороны двери, понятно? Они согласно закивали в темноте. Ясно, ясно, ясно.
— Начали!
— сказал я Джорджику и пошел прямо ко входной двери. Там была кнопка звонка, я нажал, и из коридора донеслось др-др-др-др-др. После этого все в доме замерло. Вроде как бы обратилась вслух, словно бабушка и все ее кошки при звуках этого др-др одновременно навострили уши и насторожились. Тогда я позвонил чуть настойчивей, и тут послышалось шарканье ног, шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. Бабушка в тапках шла по коридору, причем мне вдруг пришло в голову, что она идет, а под мышками у нее с каждого боку по коту. Потом раздался ее очень такой неожиданно басовитый голос. — Прочь! Уходите, или я стреляю! Джорджик это как услышал, чуть не прыснул. А я говорю, причем несчастным таким просительным голосом. — Мадам, прошу вас, пожалуйста, помогите. Мой друг очень болен.
— Уходите! — повторила она. — Знаю я ваши подлые штучки. Я вам открою, а вы заставите меня купить то, что мне не нужно. Уходите, говорю вам!
— Надо же! И ведь встречается же такая поразительная наивность.
— Уходите! — снова заладила она. — А то я напущу на вас своих кошек!
Видать, спятила от своей жизни в одиночестве. Тут я глянул вверх и заметил, что повыше двери есть застекленное окно, так что куда быстрее будет, если туда вскарабкаться и влезть через него. Иначе этот спор будет идти всю ночь. И тогда я сказал: «Хорошо, мадам, если вы не хотите помочь нам, я поведу моего больного друга куда-нибудь в другое место». Тут я подмигнул друзьям, чтобы они отошли потихоньку, и только я один топал и декламировал: «Ничего, друг мой, мы обязательно найдем доброго самаритянина где-нибудь в другом месте. Эту пожилую леди, конечно же, нельзя винить за ее подозрительность, тем более что по ночам разгуливает множество негодяев и подонков. Нет, ее винить нельзя». Потом мы немного постояли в темноте, подождали, и я прошептал: «Пошли, возвращаемся к двери. Я взберусь Тему на плечи, открою то окошко и влезу, блин. Потом заткну старую птицу и впущу вас. Запросто». Мне было важно показать, вроде как, кто среди нас главный, кто подает идеи. «Вот вам!» — показал я. «Видите? Карнизик над дверью засекли? Как раз будет упор для ноги». Все поглядели, восхитились, видимо, моей находчивостью, и закивали в темноте, зашептали: «Да, да, да, правильно». На цыпочках обратно к двери. Тем был у нас самым рослым и сильным, поэтому Пит с Джорджиком вскинули меня на его крутые мужские плечи. Благодаря очередной дурацкой передаче Всемирного ТВ, а главное, благодаря тому, что из-за нехватки полиции люди боялись ночи, за все это время на улице не появилось ни души. Взобравшись на Тема, я убедился, что карнизик над дверью как раз годится, чтобы на него встать. Подтянулся, уцепился коленом, и готово дело. Окно, как я и ожидал, было заперто, но я вынул бритву, легонько стукнул костяной рукояткой, стекло и треснуло. Снизу доносилось озабоченное сопение моих друзей. Вынув кусок стекла, я просунул руку, отпер окно, и рама, как миленькая, поехала вверх. Я осторожно, будто опускаясь в горячую ванну, полез внутрь. А эти, как бараны, стоят, смотрят снизу, аж рты, блин, пооткрывали. Я оказался в темноте, ощетинившейся со всех сторон углами каких-то шкафов, кроватей, тяжеленных табуреток, книг в коробках и книг россыпью. На ощупь я стал пробираться к двери, из-под которой сквозь маленькую щелочку виднелся свет. Дверь сделала скрип-скрип, а дальше был пыльный коридор и опять всякие двери. Этакие хоромы пропадают, в том смысле, что сколько комнат и всего для одной старой вешалки с ее кошками, пусть даже у котов и у кошек разные спальни и отдельные столовые, где их по-королевски кормят сметаной и рыбьими головами. Снизу же доносился голос птицы, которая повторяла: «Да, да, да, верно, верно». Но это она, видимо, разговаривала со своим мяукающим выводком, громко домогающимся добавки молока. Тут я заметил ступеньки, ведущие в холл нижнего этажа, и решил показать этим безмозглым балбесам, что я один стою их всех вместе взятых. Я все проверну сам, один, сделаю растерзач старой птицы, передушу, если понадобится, всю ее катавасию и, набрав полные рукери всего, что покажется полезным, ай да в темпе джаза обратно поливать золотым и серебряным дождем терпеливо ожидающих меня приятелей. Тогда уж они как следует узнают, кто настоящий вождь. Тихонько, мягко ступая, пошел вниз, любуясь по дороге на грязные картины, изображающие старинную жизнь: длинноволосые девочки в платьях с высокими воротниками, картинки вроде как из деревенской жизни с деревьями и лошадьми, бородатый святой век, весь ногой висящий на кресте. В общем, стояла жуткая вонь от кошек, от кошачьей рыбы и от старинной пыли, которая здесь пахла совсем по-другому, нежели в блочных многоквартирниках. И вот я уже внизу, вижу свет из той комнаты, где бабуся разливает молоко по блюдцам для своей кошачьей братьи. Более того, я уже видел множество огромных перекормленных скотин, которые бродили туда-сюда, шевеля хвостами и вроде как притираясь к дверным косякам. На большом деревянном сундуке в темном холле я заметил красивую маленькую статую, сиявшую в отблесках света из комнаты, и я решил ее скрасть и оставить потом для себя. Симпатичная такая молодая девочка, стоящая на одной ноге, раскинув руки, а главное, сразу видно, сделанная из серебра, так что она была уже у меня в руках, когда я входил в освещенную комнату со словами «Привет, привет, привет! Давненько не виделись. Наши краткие переговоры сквозь замочную скважину, пожалуй, нельзя сказать, чтобы так уж удались, не правда ли? Нет, нет, спорить не будем. Я сказал, не будем спорить, старая ты, поганая вонючка!» От яркого света в комнате, где была старуха, я даже сморгнул. Там кишмя кишели коты и кошки, катаясь по ковру. В воздухе летала шерсть, причем эти жирные стервы были всевозможного вида и расцветки. Черные и белые, полосатые и рыжие, чуть ли даже не в клеточку. И всех возрастов, от крошечных котят, которые гонялись и играли друг с другом, до взрослых кошек, еле держащихся на ногах, но зато чрезвычайно зловредных старых кошатин. Их хозяйка эта... Старая птица взглянула на меня в упор по-мужски и говорит: «Как ты сюда забрался? А ну не подходи, подлый звереныш, или мне придется тебя ударить!» При виде ее клюки, зажатые в испещренные венами старческой грабли, меня, понятное дело, разобрал смех, а она, как ни в чем не бывало, трясет ей, угрожает. Ну, я усмехнулся, блесь-блесь зубьями, и подбираюсь к ней ближе, не забывая по дороге ее убалтывать. А тут еще вижу вдруг на буфете очень симпатичненькую вещицу, прекраснейшую вещицу. Штучку, которая мальчик вроде меня, понимающий и любящий музыку, может только надеяться увидеть воочию, потому что это была голова и плечи самого Людвига Вана. То, что у них называется бюст. Сделана она была из камня, с каменными длинными волосами, слепыми глазьями и длинным развивающимся шарфом. «Ба!» — вырвалось у меня. «Как здорово! И все это мне!» Как зачарованный на нее уставить. Я шагнул, уже и руку даже к ней протянул, но не заметил на полу блюдца с молоком, вляпался в него и вроде как оступился. «Опа!» — проговорил я, пытаясь удержать равновесие. Однако старая сумка с необычайным для ее возраста проворством успела-таки коварно подобраться и принялась хрёсь-хрёсь лупить меня по голове палкой. В результате вдруг оказалось, что я стою на четвереньках и пытаюсь подняться, повторяю: «О, блин! О, блин! О, блин!» А она опять хрёсь-хрёсь-хрёсь, да еще приговаривает: «Клоп ты поганый, трущобная ты отродье, не смей к нормальным людям в дома врываться!» Вся эта игра в хрясь-хрясь не больно-то мне понравилась. Я схватил мелькнувший передо мной конец клюки, и тут же оступилась старуха, схватилась, пытаясь удержаться за край стола, но скатерть поехала. Кувшин с молоком и молочная бутылка на ней сперва заплясали, а потом бенц-бенц на пол, разбрызгивая белое во все стороны. И старуха тоже рухнула на пол с воплем: «Будь ты проклят, мальчишка! Ты еще получишь свое!» Все кошки в панике запрыгали, заметались в кошачьем своем испуге и, не разобравшись, в чем дело, принялись наскакивать друг на друга, раздавая злые толчки налево и направо. «Яу! Яу! Мяу! Мяу!» Я встал на ноги, а эта злобная старая погонь ерзала взбившимся на бок по реке по полу, пытаясь подняться. И я сделал ей маленький толчок в мордор, что ей не очень-то понравилось. Она взвыла: «Ой-я!» И прямо видно было, как в том месте, куда пришлась моя нога, ее веснущатое, испещренное прожилками лицо лиловеет и миловеет. Легнув ее, я чуть отпрянул и, видимо, наступил на хвост одной из дерущихся вопящих кошатин, потому что услышал громкий мяв, и мою ногу оплело что-то меховое и состоящее сплошь из когтей и зубов. В результате я запрыгал на одной ноге, тряся другой и тщетно пытаясь освободиться. При этом в одной руке я держал серебряную статуэтку, а другой силился через старуху дотянуться до милого моему сердцу Людвига Вана, хмуро взиравшего на меня каменными глазами. Тут я наступил на другое блюдце, полное отменнейшего молока, и чуть снова не полетел. Да-да, все это и впрямь может показаться забавным, особенно если это не с тобой, если тебе об этом приходится только слушать. В это время старая ведьма, потянувшись через чехарду дерущихся кошек, схватила меня за ногу, все еще со своим «Ой-я-я-я-я-я». А у меня равновесие-то уже было нарушено, и я хряпнулся на этот раз со всего маху об пол в молочные лужи на дерущихся кошек, а рядом еще эта старая колода возится, пытаясь заехать мне кулаком в мордор, и вопит: «Бейте его, жука навозного, лупите, царапайте!» Имея в виду, что приказ должны исполнять кошки, и действительно несколько кошек, словно послушавшись старую ведьму, бросились на меня и начали царапаться, как безумные. Ну, тут я и сам стал, как безумный, блин. Начал их колошматить, а бабка как заорет: «Жок навозный, не трань моих котяток!» Да как вцепится мне в лицо. Тут и я в крич: «Ах ты, старая сволочь!» Взмахнул серебряной статуэткой, да и приложил ей хорошенький толчок по тыкве, отчего она, наконец-то, прочно успокоилась. Встав с пола среди кошачьего визга и воя, что же я слышу? А слышу я отдаленный звук полицейской сирены. И тут до меня доходит, что старая сволочь разговаривала тогда вовсе не с кошками, а с Мелисентами по телефону, будучи, видимо, подозрительной от природы. Она сразу к нему кинулась после того, как я позвонил в звонок, якобы обратившись за помощью. Услышав этот пугающий шум ментовозки, я бросился к двери, где мне пришлось изрядно повозиться, прежде чем я отпер все замки, цепочки, засовы и прочий охранительный кал. Ну, открыл, наконец, и вижу, на пороге стоит Тём, а оба других моих так называемых друга вовсю рвут когти. «Атас! Атас!» — крикнул я Тёму. «Менты!» А Тём в ответ: «Нет уж, ты останься, поговоришь с ним. Уа-ха-ха!» Глядь, в руке у него цепь, он ею размахнулся, да как полоснет, жах меня ею по глазам! Одно слово — артист! Я только и успел, что зажмурить вовремя веки. Я завопил, завертелся, пытаясь хоть что-то видеть сквозь ослепительную боль. А Тёма говорит: «Мне, знаешь ли, не нравится, как ты себя стал вести, приятель. Не надо было так со мной поступать. Ох, не надо было, братец». И тут же до меня донеслось буханье его раздолбанных говнодавов. «Сваливает гад со своим «О-ха-ха» во тьму!» И всего секунд семь спустя слышу, подкатил ментовской фургон со своей сиреной, поющей, как какой-нибудь зверь безумный. Я тоже выл безумолку, кинулся куда-то наугад, не туда, грохнулся головой об стену, потому что глаза у меня были зажмурены, а из-под век текло ручьями, дико больно. В общем, когда пришли менты, я вслепую возился в прихожей. Видеть я их, естественно, не видел, зато почуял вонь этих ублюдков. То есть это сперва, а потом я ощутил их остервенелую хватку, когда тебе заламывают руку назад и волокут. Еще я услышал голос одного из ментов, который донесся из комнаты, той самой, полной котов и кошек: «Досталось ей крепко, но пока дышит!» и все время бил по ушам дикий кошачий мяв. «Какое приятное знакомство!» — услышал я другой ментовской голос, и меня с размаху зашвырнули в машину. «Коротышка Алекс, собственной персоной!» Я выкрикнул в ответ. «Я ничего не вижу! Я ослеп! Бога вам в душу, мать, пидоры грязные!» «Не выражаться! Не выражаться!» Донесся голос вроде как с усмешкой, и мне кто-то сунул толчок кастетом в рот. Я за свое... «Ах вы, погонь, выродки! Вам все равно не жить! Ну, а где остальные? Где эти вонючие предатели? Меня один из них, из этих выродков грязных, полоснул цепью по глазам! Поймайте их, пока они не сбежали окончательно! Это все они затеяли, братцы, поверьте! Я не хотел, меня заставили! Я не виновен! Вас покарает Бог!» К этому времени менты потешались надо мной уже всей кодлой, грубо запинав меня в угол фургона. А я все продолжал выкрикивать что-то насчет моих так называемых друзей, пока до меня вдруг не дошло, что это совершенно бестолку, потому что они, скорее всего, уже сидят в уюте бара «Duke of New York», поят вонючих старых вешалок, чем ни попадя от пива до лучшего виски, а те, знают, повторяют: «Спасибо, мальчики, благослови вас, Господь, милый, вы здесь сидели все время, это как Бог свят, ни на минуточку никуда не отлучались, ей-ей». А мы в это время по двое сирены мчались к полицейскому участку, причем меня, стиснутого между двух ментов попеременно, то пинали, то били в мордор эти развеселившиеся козлы. Через некоторое время я обнаружил, что способен слегка разлепить веки и сквозь слезы смутно видеть, как проносится мимо дымный город, и все его огни сливаются, будто липнут друг к другу. Несмотря на резь в глазах, я уже видел двух хохочущих ментов по бокам, видел шофера с тонкой шеей, а рядом с ним быкоподобного выродка, того, который... с таким сарказмом сказал: «Ну, коротышка Алекс, теперь нам предстоит чудесный вечерок, ты чуешь?» Я говорю: «Откуда вы знаете, как меня зовут, паршивые вонючие козлы? Чтоб вам всем провалиться, сгореть к чертовой матери, выродки, пидоры грязные!» Они все над этим похохотали, а потом один из ментов стал крутить мне ухо. Толстый, который рядом с водителем, отвечает: «Так ведь коротышку Алекса с его дружками кто ж не знает? Довольно большую известность приобрел наш юный коротышка Алекс». «Это те, другие!» — продолжал я Критчинг. «Джорджик, Пит и Тем! Они не друзья мне вовсе, эти засранцы!» «Что ж», — произнес Толстый, — «теперь у тебя целый вечер впереди. Все сможешь рассказать и про лихие вылазки этих юных джентльменов, и про то, как они сбивали с пути истинного, бедного, невинного коротышку Алекса». В это время послышался звук другой сирены, но проехавшая мимо машина шла в обратном направлении. «Это за ними? За этими засранцами, что ли?» — спросил я. «Ваши козлы их уже сцапали!» «Это, — сказал тот с бычьей шеей, — скорая помощь, а вызвали ее к твоей жертве, отвратный ты подлый негодяй!» «Это все они!» — скричал я, превозмогая резь в глазах. «Они пьют сейчас в баре «Duke of New York». Заберите их, черт бы вас взял, пидоры вонючие!» Тут снова раздался смех, и мне еще раз сунули толчок в рот. «О, блин, бедный мой раскровяненный рот!» Вскоре мы подъехали к ментовской, пинками и ударами мне помогли выбраться из машины. На ступеньках участка вновь ждал меня изрядный толчок, и я понял, что ничего похожего на справедливость, на честную игру от этих подлых гадов, черт бы побрал их, не дождешься.